Мы читаем Евангелие Луки, 19 глава, с 37 стиха. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя бы сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Аминь. Братья и сестры, на самом деле наш ум смолкает. Мы не можем до конца оценить всех страданий Господа, не можем до конца понять, почему всемогущий Бог вот так уничижил себя. И не хватит нам самой вечности, чтобы вот так проникнуться глубиной той дивной любви к нам, грешникам. Удивительно и то, что евангелист Лука является единственным автором из язычников, который написал Евангелие от Луки и книгу «Деяния апостолов». И вот это объясняет его особую привлекательность. История говорит, что сам Лука был родом из Антиохии. Это туда, ближе вот в сторону, мы скажем, Греции, Турции, вот здесь, где современная Сирия, вот в это направление. По профессии, Писание говорит о нем, Павел упоминает в послании к Колоссянам, он был врачом, и Павел с такой теплотой отзывается о нем и пишет, заканчивая послание к Колосской церкви, он пишет: «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Этот человек был сердечным, и Павел воспринимал его не только как врача, но и как брата во Христе, как любимого ученика-последователя. И как мы уже сказали, что Лука был единственным евангелистом, написавшим, можно так выразиться, продолжение своего Евангелия в лице книги «Деяний святых апостолов». И его последовательность, она заключалась в том, что вот положил он себе на сердце, мы скажем, Дух Святой положил на сердце, начать исследование. Вы знаете, Евангелие от Луки, Деяния, книга святых апостолов, это не только археология, но это история, подтверждающая действительность того факта, что Христос был на земле, что Он был во плоти человеческой, и в сути своей Он был Бог. И мы исповедуем пришедшего Христа во плоти. И вот Лука пишет в первой главе с первых стихов, как уже многие начали составлять повествование о совершенных известных между нами событиях, как передали нам и то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил или Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен. То есть это дает нам полное основание вот той принадлежности нас в историческом аспекте. Чисто вот так мы скажем, как люди, происшедшие от одной крови и плоти. Все, кто бывает в Израиле впервые в жизни, как правило, возвращаются оттуда совершенно другими людьми. Людьми не во внутреннем человеке, может быть, более, а в том прикосновении вот к этим камням, к этим святым местам. И представление о Евангелии уже становится более углубленным. Мы понимаем климат, мы понимаем расстояние, мы понимаем среду обитания того периода времени. И мы понимаем, насколько была испорчена или остается испорченной ветхая природа человека, что ни закон, ни заповеди не могли сделать нас лучше. Нужно было совершить невероятное по нашему представлению о Богу, чтобы искупить нас ценой своей крови. Лука пользовался двумя источниками, письменными, как мы уже прочитали из этих первых четырех стихов первой главы, и устными. И вот когда читаешь это Евангелие, позавчера мы отмечали праздник Благовещения, и вы знаете, характерно отметить, что не мог Лука не спросить Матерь Господа Иисуса Христа. Он очень подробно описывает эти события, описывает с тех слов, которые, возможно, передала ему сама Матерь Господа Иисуса Христа. И вот это, братья и сестры, тоже еще раз говорит о том, что это подлинность, что это истина. Он пользовался этими источниками устными, говорил с учениками, расспрашивал их, с учениками учеников. И вот в Деянии апостолов он так и начинает, опять же, пишет этому Феофилу и говорит: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых он избрал, которым явил себя живым по страдании своем, со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». Что еще нужно сегодня современному человеку, образованному, весьма образованному, имеющему несколько высших образований? Не хватает элементарного. Веры. Веры. Все евангелисты отмечают это событие, вход Христа в Иерусалим. И важность вот этого заключается в том, что пророчество исполнилось, написанное у Захарии, 9 глава, 9 стих, о чем мы уже слышали сегодня от первого брата. Но никто из евангелистов почему-то не отмечает о плаче Христа в Иерусалиме. Вот это тоже интересно. Никто из евангелистов, может быть, не обратили внимания за вот этой составляющей их духовного такого, знаете, подъема. Как здесь сказано, когда приблизились к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели. То есть вот та радость, она захватила их настолько, что они не обратили особого внимания. Может быть, кто-то, мы не знаем кто, может быть, даже сама Матерь Господа нашего Иисуса Христа. Здесь можно предположить, когда Симеон сказал ей, что и орудие пройдет тебе душу и откроется помышление многих сердец, мне кажется, вся ее жизнь, сопровождавшая своего сына, она вызывала в ней и вопросы, и ответы. И она все более и более углублялась вот в это состояние, что она была орудием в руках Божьих, братья и сестры. Есть два счастья. Первое, что мы знаем Господа как Спасителя, веруем в Него, и веруем, что имеем прощение грехов и дар вечной жизни. И второе счастье – быть орудием в руках Его. Быть орудием в руках Его. И вот здесь, когда мы читаем этот эпизод вот этого восхваления Елизаветы Марии, что пришла ко мне Матерь Господа моего, Мария говорит, в смирении сердца я приняла это. В смирении сердца. И вместе с тем, это торжество вдруг как бы подчеркивает человеческую сторону и Божью. Мы способны радоваться, когда нас наполняет радость от тех или других событий, но мы можем оказаться неспособными заметить нужду другого. Мне сегодня хорошо, у меня нет печали, но, может быть, сегодня рядом сидящий брат или сестра, сердце наполнено особым каким-то огорчением, болью. Это плач был, братья и сестры, не человека, а Бога, а нас с вами, как уже испел хор, о своем первенце, о его ожесточении. Представить себе трудно вот эту картину, когда, может быть, нам, знаете, вот так нас останавливают и сказали бы нам, слушай, ну прекрати, пожалуйста, да скажи ты им, в конце концов, они умолкнут или нет? А смотрите, какой здесь удивительный ответ. И он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Если углубляться в изучение Евангелий, то мы можем увидеть ту сторону, что сатана пытался постоянно через вот этих неверующих людей вызвать человеческую сторону Христа. Как бы в нем вызвать, знаете, негодование, ярость, человеческую сторону. А он проявлял божественную или отражал божественную суть. Христос видел, чем закончится этот праздник. И когда приблизились к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, если бы и ты хотя бы в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Обрати внимание, что вот в этих словах Христа дважды говорится о незнании Слова Божия, которая явилась причиной вот этих слез Христа, которая явилась причиной вот той, тех слов Христа, выраженных в Евангелии от Матфея, 23 глава, когда он говорит, истинно, истинно говорю вам, что все сие придет народ сей, и дальше он восклицает, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен гряды во имя Господне. То есть вот состояние не внешнего фактора, а внутреннего. Мы можем выражать внешне как угодно, но Бог смотрит на сердце более, чем на внешнее. И дважды здесь говорится, что причиной разрушения Иерусалима незнание Слова Божия. Незнание. И мы с вами знаем сегодня из истории, что в 135 году по 1948 год нашей эры отсутствовало как таковое государство Израиль на всех географических картах мира. И история рассеяния говорит, что все это время евреи молились о возвращении в Иерусалим и говорили, следующий год в Иерусалиме. Так они поздравляли себя со всеми праздниками. Особенно они отмечали праздник Пасха, Новый год, праздник Кущи. И говорили с особым трепетом, следующий год в Иерусалиме. И более 1800 лет они изливали печаль свою пред Богом, молясь о возвращении. Я хочу подчеркнуть эту мысль еще раз, молясь о возвращении. В 101-м псалме говорятся такие слова: «Ибо рабы твои возлюбили камни его, и о прахе его жалеют». Вы знаете, нам иногда нужно, Бог допускает пережить вот такое падение, чтобы мы о прахе начали молиться. То есть начали, возлюбили вот то, что мы потеряли. «Ибо рабы твои возлюбили камни его, и о прахе его жалеют». Жалеют. Какая внутренняя тоска вот в этом псалме о Сионе, о Иерусалиме. Очень важно отметить, что до своего возвращения они, еще раз скажем, молились в следующий год в Иерусалиме, а сегодня они молятся, что в следующий год царь придет, Машиах придет. Совсем другая молитва, совсем другое устремление вот этих внутреннего состояния их. Их молитва – это еще не вопль. Нет, это надежда. Это еще надежда, но время приближается к тому, когда они возопьют, и Христос сказал, мы уже прочитали из 23 главы Матфея, что когда вы воскликнете «Осанна Вышних», вот тогда я приду. Когда они поймут свою беспомощность, когда они осознают свою греховность, и тогда только они вопиют. Вот так же происходит и с нами при рождении свыше. До тех пор, пока мы не осознаем себя грешниками, мы понимаем, читаем, возможно, посещаем церковь, но нет этой глубины. Пока не воскликнем, пока не осознаем, пока не сокрушимся, что без него мы прах и пепел. И вот эти удивительные события этого торжества, а Христос сосредоточен совершенно на другом. Он как будто бы не замечает, он плачет. Он плачет, что народ Израиля не узнал этот день, не узнал времени, и за это Иерусалим будет разрушен. Для нас остается какой-то сокровенностью вот то его состояние, когда его будут вести на Голгофу, и когда женщины будут плакать о нем, а он им скажет: не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. То есть вот эта любовь Бога, она объемлет нас во всей полноте нашей жизни. Хорошие мы скажем, или мы плохие по воспитанию. Объявлен в том, что Он не желает нашей смерти, и Он влечет нас к себе. И Он ждет, когда вот в моем внутреннем человеке произойдет эта революция, не осмысление, а сокрушение моего сердца, что я грешник, и что без Господа я ничто, я прах и пепел. И сказал: «О, если бы ты хотя бы в сей день знал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя и стеснят, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вы знаете, мы, к удивлению, можем слышать даже друг от друга: но ведь мы не можем знать, когда Господь придет. Ведь нам это неведомо. Но вот эти слова Христа, они наводят нас на мысль и побуждают нас к вопросу: а я знаю этот день? А я знаю время моего посещения? И вот эти два вопроса, они ведут нас к тому, еще под вопросом, я бы сказал. Первое. А я хочу, чтобы Христос пришел сегодня? А я вообще жду Его? Вот вопрос. Ведь Христос здесь укоряет свой народ, что они пропустили это время. Пророчества Ветхого Завета говорили о Его первом приходе. Израиль знал, что Мессия должен прийти. Но когда Он пришел, они Его не узнали. И вот апостол Петр сегодня обращается к нам и говорит: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, и стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должны быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, по обетованию его мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых будет обитать правда», – пишет Петр. Но здесь удивительное обращение, что мы знаем, что разрушится, но ожидаем ли мы, желаем ли мы прихода Господа? Вот вопрос. Это предупреждает о том, как Господь придет, и далее Он указывает на то, какими мы должны быть в этой жизни. И духовное состояние братьев и сестер первых христиан было одним, когда Господь придет. Вот это удивительно, что они вот жили этим внутренним состоянием, они его видели, они его проводили в небеса, но они говорили: «Когда ты придешь?» Давайте прочитаем эти тексты, потому что невозможно передать глубину вот этого внутреннего состояния словами, глубину печали некоторой. Деяния апостолов. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израиля?» А послание Фессалоникийцам мы читаем со второй главы, первые два стиха. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов». То есть первая церковь, она жила этим. Она не просто говорила, пела, нет, она жила, она каждый день ждала Христа. И вы знаете, здесь удивительно то состояние Павла, он как бы сдерживает и говорит: «Братья и сестры, да подождите, куда вы торопитесь? Подождите еще, не время». А когда мы сегодня говорим: «Да откуда мы знаем, когда это будет? Какое это время?» А Христос нам отвечает и говорит: «За то, что ты не узнал времени посещения». Знаете, в церковной жизни очень много таких непростых вопросов. И вот, ведя такую душопопечительскую беседу с одной душой и подводя ее к тому, что ей нужно покаяться, она вдруг говорит: «А я не хочу». И что ты ответишь на это? Ничего. Ничего, она не хочет. А Христос говорит: «О, если бы ты хотя бы в твой сей день узнал, что служит к миру твоему! О, если бы ты узнал!» То есть какие причины вот этого внутреннего состояния нашего незнания? Грех. Грех. И более нет причин. Да, мы сегодня проповедуем, вернее, мы не проповедуем сегодня о том, в каком году, в каком месяце придет Христос. Но речь идет о том, что я и ты, ждешь ли Господа, как ждала первая церковь? Недавно в одной из поместных церквей один из служителей сделал опрос среди двух групп поместной церкви, такого среднего возраста и молодого. И были розданы листочки бумажки, и был задан один вопрос: что вы сегодня больше всего хотите? Чего вы больше сегодня хотите? И вы знаете, из этих двух групп, где-то примерно человек, может быть, 50 в общей массе, только одна душа ответила: «Я жду Господа». Братья и сестры, это вопрос. Это вопрос ко мне и к тебе, брат и сестра. А ты и я ждем Господа, как ждала первая церковь. Как ждала так, что она Просто напало, наверное, так вот, знаете, с натиском. Слушай, Павел, ну скажи, ты же наделен пророчествами, ты наделен особым даром откровения. Когда? А он говорит, подождите. А сегодня время другое. Сегодня время, когда мы видим, что скоро. Что скоро. Чего мы больше всего хотим в нашей жизни? Книга Откровения открывает нам одну удивительную деталь в послании Ефесской Церкви. Вторая глава. Обратим внимание на этот текст. Со второго стиха. Смотрите. Значит, обращение к ангелу Ефесской Церкви. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Знаете, с одной стороны, хорошо, что мы не видим внутреннее состояние друг друга, что это видит Бог. Но если, я думаю, чтобы нам сегодня открылись, вот мы каждый в отдельности и в общем друг пред Богом, другом, то нам всем одинаково было бы стыдно, потому что мы не любим так Господа. Нет вот того, знаете, огня. И мы, живя в ладыкийский период времени, должны признаться, что мы теплы. И вот это состояние, Дух Святой говорит, ты должен преодолевать, ты должен побеждать. Если ты окажешься этим победителем, то сядешь со мной на престоле моем. То есть вот какая высота награды или планка вот этой награды. И Христос по-отцовски журит эту Ефесскую церковь. Он ценит ее труд, то, что она делает. Он знает ее активность. Но за этой активностью церковь увлеклась настолько, что забыла своего жениха. Что забыла того, который открылся ей как Бог и Спаситель. Мы настолько бываем увлечены нашей жизнью, нашими заботами, даже нашей активной церковной жизнью, но есть ли в моем и твоем сердце вот это состояние первой любви? Авраам с Сарой очень долго ждали Исаака, очень долго, 20 с лишним лет. И Сара через 10 лет не выдержала и говорит Аврааму: «Авраам, войди, и пусть Агарь родит мне сына на колени». А когда она родила, она наверняка и не предвидела того, что она начнет ее уничижать, Агарь. И вы знаете, удивительно, там сказано, что когда это произошло, и Агарь стала унижать Сару, Сара обвиняет Авраама и говорит: «Ты виновен вот в этом состоянии моем». Вы знаете, нам легче всего обвинить другого, но признать свою собственную вину, ох, как трудно. Мы это знаем на своем собственном опыте. И вот когда Авраам получает благословение от Господа, и Бог дает ему обещанного Исаака, происходит нечто, что Богу нужно вмешаться во внутреннее состояние этого раба Божия. Он настолько полюбил Исаака, что Бог стал на втором, а может быть и на третьем месте. И смотрите, мы читаем 22 глава книги Бытие. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. И на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Знаете, когда мы получаем какое-то благословение от Господа, мы настолько можем вот этому радоваться, что забываем, что это благословение – это Господне. Он дает. И вот, по всей видимости, Авраам настолько был уже увлечен Исааком, что Богу нужно было вмешаться и сказать: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Это очень глубокая мысль здесь отражена Духом Святым. Единственного твоего, которого ты любишь. А мы встречаем в Новом Завете, Христос сказал, что если кто возлюбит отца и мать больше, нежели меня, что? Недостоин меня. И здесь так и сказано в 10 главе. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Это не говорит о том, что Бог такой жестокий, черствый, что мы не должны уделять внимания. Нет, нет, но мы, бывает, настолько увлечены мужьями, женами, детьми, нашей земной жизнью, что это становится главным, а Бог второстепенным. И Дух Святой, живущий в нас, Он ревнует о той жертве Сына Божия. Он ревнует об жертве Бога. Мы можем много трудиться и даже изнемогать. Но главное – любить Господа. Желать быть с Ним, ожидать Его всем сердцем, всей душой. Вы знаете, если бы вот мы сегодня можем принять... соглашаться, да, Господь скоро грядет. Но вот когда читаешь Ветхий Завет и находишь вот эти слова, то удивляешься, что верующий человек во все века хотел, глубоко верующий, хотел одного – быть с Господом. Потому что это несравненно лучше. И вот псалмопевец в 129-м псалме 6 стихом говорит: «Душа моя лишь ожидает Господа, более, нежели стража утра, более, нежели стража утра». Прости нас, Господи. Мы не можем так сказать. Может быть, отдельно, может быть. Я не берусь судить, Бог судья, но душа моя, Он говорит, ожидает Господа более, нежели стража утра. Вы знаете, мы знаем истории, когда больной человек ждет утра, да скорее бы ночь прошла. А здесь какая глубина? Какое внутреннее, знаете, состояние вот этого ожидания. Ожидание не утра, а ожидание Господа. Братья и сестры, это вызов сегодня нашему внутреннему человеку. Какие глубокие слова. Какое прекрасное духовное состояние этого человека. И Дух Святой отражает это. Душа моя ожидает Господа. Более, нежели стража утра. Более, нежели стража утра. Давайте и мы сегодня, размыслив или поразмыслив об этом прекрасном событии, вернемся к тем истокам нашего начала следования за Господом. И будем ожидать, не будем опускать наши колена или расслабляться духовно, но будем еще более ревновать. Ревновать о Господе. И ожиданию всегда предшествует, конечно же, внутреннее состояние. Не эмоции наши, нет, нет. Даже не прекрасные песнопения, они подводят нас вот к этому состоянию ожидания, но они не могут восполнить нашего сердца. Потому что когда мы уйдем с дома молитвы, мы, возможно, и забудем, как было сегодня возвышено. А возможно и нет. Что-то в нашем внутреннем человеке сколыхнется, и мы скажем: душа моя ожидает Господа. И апостол Петр в этом послании, которое мы читали, говорит: если желаем и ожидаем, то мы призваны быть угодными в образе жизни. То есть помимо желания и ожидания должен быть образ жизни. Мы призваны жить по-христиански, мы призваны жить вот этими принципами того, что я являюсь, кем я являюсь. Поэтому да благословит нас Господь желать встречи с Ним, живя жизнью освящения и быть готовыми встречи с Ним. Только это поможет нам войти в Царство Божие. Только это поможет нам именно перейти вот эту долину смертной тени. Поэтому пусть сегодня, сегодняшний праздник не только напомнит нам о том событии далекой земной жизни нашего Господа, но и побудет к тому, чтобы, зная время, не пропустить этого времени посещения, чтобы быть Ему угодными и чтобы быть готовыми войти, когда Он позовет. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.